Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши радиослушатели, мы приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания, как всегда в это время, открывает передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Сегодня 69-й выпуск, и его автор и ведущий, писатель Сергей Белкин, сегодня предлагает нам послушать отрывки из третьего фортепианного концерта Сергея Васильевича Рахманинова. Затем придет время другой цикловой программы «Территория семьи». Ее готовит и ведет на нашем радио председатель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. И сегодня она продолжает разговор об информационной безопасности через призму продолжающейся эпидемии в условиях расширяющихся мер надзора. Ну а в заключительной четверти часа мы вновь с вами, а вернее вместе с профессором, доктором филологических наук Александром Николаевичем Ужанковым, обратимся к замечательному произведению XVII века «Повесть о горе и злочастии, как горе и злочастие довело молодца во иноческий чин».
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать музыку Рахманинова. Она уже звучала в наших передачах, и я уже признавался в своем особом отношении к Сергею Васильевичу и его творчеству. В одной из предыдущих программ мы слушали вторую часть его второго концерта для фортепиано с оркестром. Сегодня мы услышим музыку третьего концерта Рахманинова, одного из величайших фортепианных концертов всей мировой музыки. Концерт был написан в летнем доме Рахманинова в Ивановке, в Тамбовской губернии. Работа над сочинением была завершена в сентябре 1909 года, а в ноябре того же года состоялась премьера. Произошло это в Нью-Йорке, чем этот город по праву гордится. Исполнял концерт сам композитор. Из-за нехватки времени на подготовку Рахманинов взял с собой нарисованную на картоне клавиатуру и практиковался на ней, пока плыл на корабле в Америку. Премьера в России состоялась весной следующего года. Успех сопровождал как премьерные, так и последующие исполнения этого концерта. Вот уже более 100 лет он является одной из общепризнанных вершин не только исполнительского искусства, но и искусства вообще, мировой культуры в целом. Мы послушаем только первую часть концерта, которая, однако, сама по себе достаточно продолжительна, более 17 минут. Итак, сейчас, в самом начале, зазвучит знаменитая, загадочная песенная тема, заглавная тема всего концерта. А потом начнется волшебство. Thank you. прозвучала первая часть третьего концерта Рахманинова. Не просто выйти из того эмоционального состояния, в которое нас погружает эта гениальная музыка. Всем нам, однако, надо возвращаться в реальную жизнь. Поможет в этом снова Сергей Васильевич Рахманинов. Мы послушаем одно из его небольших по продолжительности, но при этом весьма ярких фортепианных сочинений. В 1903 году Рахманинов выпустил цикл, названный им «Десять прелюдий». Почти все они сегодня являются жемчужинами фортепианной музыки и часто исполняются. Пианисты любят завершать свои концерты бесами, взятыми из этого цикла. Сейчас мы послушаем прелюдию номер 2, написанную в тональности си бемоль мажор. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио Радонеж 72 и 92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры, маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-7292, @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч.
В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим с вами об информационной безопасности. Мы живем в информационном мире, в котором то и дело возникают некие угрозы утраты нашего суверенитета, в том числе и информационного. И нужно сейчас, наверное, посмотреть на эту сферу через призму той самой эпидемии, которая накрыла планету. В этот период во всем мире были внедрены расширяющиеся меры надзора. Это ряд технологий для мониторинга, регулирования и передвижения жителей, в том числе технологии распознавания лиц и сбора персональных данных. Еще вчера многие бы возмутились, но сегодня все проявляют понимание сотрудничества. Мол, это все для дела, а не просто так. И мы с вами поначалу тоже соглашались с этим. Ну да, не нравится, но куда деваться, надо же это остановить. И вот уже, например, в Израиле в связи с эпидемией спецслужбам больше не нужно получать никаких разрешений на отслеживание телефонов граждан. Ну, заболевших, безусловно. В Южной Корее в открытом доступе появилась карта перемещения жителей, сделанная на основе данных сотовых операторов, использованных кредитных карт и прочих документов. Еще вчера это бы называлось грубейшим нарушением всех мыслимых норм, но сегодня это в порядке вещей. И таких примеров не счесть. Одна лишь Германия изначально стала сопротивляться, и именно министр юстиции отклонила инициативу министра здравоохранения по поводу отслеживания перемещений граждан по сотовым телефонам. Единственное, на что она согласилась, на предоставление обезличенной тепловой карты для изучения мест скопления граждан. Вот, наверное, такие примеры нужно брать на вооружение. А что же происходило у нас в стране? 23 марта правительство приказало Минкомсвязи разработать программу для отслеживания перемещений граждан на основе данных геолокации их телефонов. А уже 25 марта, просто через два дня, вот оперативно совершенно появилось приложение «Социальный мониторинг». А может, его заранее приготовили? Якобы обязательное для жителей с подтвержденным коронавирусом, а позднее с признаками ОРВИ. То есть под наблюдение подвели большую группу граждан, потому что признаки ОРВИ бывают рано или поздно у каждого. Предполагалось, что люди, выбравшие домашнюю изоляцию, может быть, им даже и не предлагали эту изоляцию в больнице, они должны дать согласие на обработку персональных данных, сфотографировать свое лицо и предоставить программе доступ к сети. Если у человека нет смартфона, то московские власти обещали выдать его на период карантина. Буквально сразу выяснилось, что это приложение не для отслеживания перемещения пациента, а для реальной слежки за ним по всем фронтам. Оно получает доступ не только к данным геолокации, но и к камере, всем файлам, всем настройкам телефона, возможности звонить и тому подобное. Тут же появилась скандальная информация о том, что обработка изображения лица производится на эстонском сервере, а данные хранятся на немецком, и эти обе страны входят в блок НАТО. Ну, скандал пригасили. Появились какие-то невразумительные пояснения каких-то невнятных сотрудников безымянных, которые работают, да, где-то на эстонских серверах, и они анонимно заявляют, что нет ничего подобного, русские данные мы не обрабатываем, но мы понимаем, что это совершенно не выдерживает критики. Мало того, все данные передаются в открытом, незашифрованном виде. Программу, которая эти данные передает неизвестно куда и даже их, не пытается их обезопасить, выделено 180 миллионов рублей, и общий бюджет Департамента информационных технологий Москвы на 2020 год составляет 80 миллиардов рублей. Ну, неплохая сумма для того, чтобы потребовать качественной работы. В Москве также активно работает система распознавания лиц, которая давно тестируется в рамках программы «Безопасный город». Но мы с вами уже достаточно давно говорили, еще в 2018 году, о том, что специалисты Москвы, айтишники крупные, они ездили в Китай для обмена опытом по созданию этих систем слежения за людьми, распознавания лиц и создания системы «Безопасный город». Ну, наверное, учились у китайцев, как на каждом углу ставить камеру, а потом создавать систему социального кредита, которая грозно маячит у нас на горизонте. И, как отчитались власти Москвы, уже подключено 178 тысяч городских камер, А в период карантина были срочно добавлены еще 9 тысяч. Эти камеры способны распознавать людей по их силуэту, а также целые группы, стоящие близко друг к другу. В те же дни в Москве и регионах были введены цифровые пропуска и QR-коды, обязательные для тех, кто хочет пользоваться общественным или частным транспортом, или выходить куда-то на улицу. Начался процесс внедрения технологий сбора персональных данных, расширенных, разнообразных технологий. Обработка фотографий, видеозаписи, геолокации, домашних адресов, номеров автомобилей, медицинских данных. Правда, по поводу номеров автомобилей процесс застопорился, потому что вдруг под раздачу попали, извините за такое выражение, работники силовых структур, в том числе специальных служб. И поэтому это положение отключили. Не все машины могут фиксироваться. Отслеживались данные сотовых операторов, банковские карты и любые другие возможные средства. Чтобы получить разрешение на выход из дома дальше, чем в соседний магазин, необходимо сообщить порталу МОСРУ свою фамилию, телефон, имейл, серию, номер паспорта, место работы, ИНН работодателя, если выйдете на работу, номер автомобиля, опять же, номер проездного билета, место жительства, цель поездки, место назначения. Позднее все это было привязано еще к карте «Тройка». Даже москвичи запутались вообще, какие документы, куда отправлять. Отправляют все, что затребует программа. Ну, она тебе не даст документ, если ты не ведешь все. Причем, чтобы успеть в установленные для этого сроки, нужно перед выходом на работу, например, за 6 часов этот пропуск оформлять, встать ночью, заполнить форму и каждый раз вводить данные заново и вручную. Другое приложение, использование которого носит массовый характер, это универсальная платформа госуслуги «Стоп коронавирус», разработанная Минкомсвязи на платформе Google Play. Она также требует от пользователя внести дату рождения, фамилию, пол, гражданство, регистрацию, фактическое проживание, серию, номер паспорта, номер автомобиля, цель выхода, включая вынос мусора. И также заполнить анкету с вопросами о состоянии здоровья. То есть добавляется еще информация о здоровье, которая вообще-то по Конституции составляет врачебную тайну. Программа сразу же предупреждает, контроль над перемещением пользователя осуществляется в том числе с помощью данных мобильных операторов и банков. Мало того, что мы за вами следим, мы еще вам об этом расскажем, чтобы сразу понимали, что никуда не денетесь. Но особого разговора заслуживает система социального мониторинга. Это особо жесткий контроль тех, кто заразился COVID-19, так называемым, а также еще позднее, согласно распоряжению мэра столицы, туда включили еще и больных с ОРВИ. И у юристов возникло очень много вопросов и к объему информации, который требует от россиян приложения для контроля самоизоляции, и к самому исполнению программы, то есть к техническим качествам. Так, комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов в своем заключении отмечает, что приложение «Социальный мониторинг» в силу избыточности собираемых данных, а тут цитата, кавычки, «содержит в себе значительный шпионский потенциал и возможность удаленного несанкционированного изменения параметров функционирования устройства». Ну, замечательно. А кто же это проверял вообще на безопасность, когда запустили на несколько миллионов людей такую программу? При установке на смартфон это приложение получает доступ сразу ко всем данным, содержащимся на устройстве пользователя, то есть на смартфоне, требует разрешения на фото- и видеосъемку, запрашивает доступ к местоположению пользователя и может, обращая ваше внимание, самостоятельно работать в фоновом режиме, то есть когда смартфон не используется. Также оно в произвольном режиме требует делать селфи. Интернет полон каких-то душераздирающих историй о том, как программа присылала им беззвучные сообщения в любое время, включая глубокую ночь, например, 4.07, а потом присылала штраф за то, что в 4.07 он нарушал самоизоляцию, его не было дома. Человек просто спал. И поскольку он не сделал ночью селфи, не ослепил себя вспышкой, которая не отключается, он является нарушителем. И система, программа, а давайте по-русски скажем, искусственный интеллект, под власть которого отдают Москву, уже отдали и хотят отдать страну, просто присылает ему распоряжение о штрафе 4000 рублей, будьте добры, за то, что вы изволили спать ночью, больной человек с температурой. При этом неизбежны ошибки, этих ошибок вы тоже можете найти, если полюбопытствуете в интернете, но никакого регламента исправления этих ошибок не предусмотрено. Может быть, здесь есть коррупционная составляющая? Может быть, так специально сделано, чтобы штрафы собирались, а оспорить их было невозможно? И штрафы приходят даже тогда, когда человек уже выздоровел и выписан на работу. И гражданин может по нелепой случайности получить огромное количество проблем с устранением ошибок в этой мегабазе. которые будут продолжать копироваться в будущем. Они же будут потом составлять твой цифровой профиль. Если мы придем к китайскому варианту социального кредита, когда нас всех будут ранжировать по нашему поведению, то ты будешь вообще иметь нулевой социальный или отрицательный социальный рейтинг и никуда не сможешь ни пойти, ни выйти, ничего сделать, ни купить, потому что эти штрафы тебе создадут отрицательную репутацию. Много шума наделал случай со штрафами, которые получила за нарушение самоизоляции парализованная женщина, инвалид первой группы, профессор РУДН Ирина Карабулатова. Она несколько лет обездвижена, лежит в постели, у нее паралич. Ей участковый терапевт, вызванный домой по причине там ОРВИ, поставил этот диагноз, предписала социальный мониторинг. Женщина не смогла на свой смартфон установить эту программу, это приложение. А тот смартфон, который ей обещали, ей не предоставили. Тот обещанный от московского правительства смартфон ей не привезли. И коронавируса у нее нет. И выходить из дома без посторонней помощи она не может из-за инвалидности. Но поскольку она приложение не установила, никаким образом не показывала системе, что она находится дома и никуда она не выходит, то система стала ей присылать уведомления о штрафах. А когда она это случайно обнаружила, потому что уведомления приходили в личный кабинет госуслуг, а смс-ок не было, бывает, что смс-ки присылают, но ей прислали в личный кабинет. Она случайно обнаружила. Сроки обжалования уже, в общем-то, заканчивались, там, по-моему, около недели дается на то, чтобы обжаловать этот штраф. Человек может просто не видеть эту информацию, если у него нет нужды заходить каждый день в этот личный кабинет. Она предприняла попытки исправить ситуацию по телефону, поскольку она это все-таки может делать, руки у нее действуют. Она звонила несколько дней по всем телефонам, которые она могла найти. Никто ей не давал никаких ответов положительных и отрицательных. Тоже все отсылали друг от друга. И тот же самый департамент информационных технологий тоже не мог ничем ей помочь. Только тогда, когда она разместила пост о своей ситуации в Фейсбуке, ей удалось привлечь внимание к ситуации начальника Главного контрольного управления Москвы, министра правительства столицы Евгения Данчикова. И он потом уже отрапортовал в социальных сетях, а чиновники пока еще боятся резонанса в социальных сетях. И так он сказал, что ситуация со штрафом разобрались, посмотрели все объективные обоснования, которые были, штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала. Ну, спасибо большое. Да, мы, конечно, благодарны за это решение руководителю, министру правительства столицы. Но беда в том, что на завтра взамен аннулированного штрафа система вновь прислала парализованной женщине уведомление об очередном штрафе за нарушение самоизоляции. Вот кто будет отвечать за эти стрессы, за то, что происходит в этой сфере? И кто минимизирует наши риски после того, как эпидемия закончится? Ведь никто в мире после этого не прекратит использование этих систем. И вопрос станет только о том, насколько добросовестным будет такое использование, и не будет ли им злоупотреблять государство или отдельные чиновники, имеющие доступ к этим технологиям. Безусловно, тема эта большая, разговор нужно продолжать, мы его продолжим в следующей программе. Сегодня я хотела бы вам дать несколько советов, которые сформулировали юристы. Они считают, что после окончания пандемии гражданам следует в массовом порядке начать рассылать запросы в свои муниципалитеты, чтобы те предоставили информацию об удалении данных, которые использовались для пропусков и мониторинга. Если по результатам полученного ответа у гражданина возникнут сомнения в удалении его данных, то он может обратиться в суд. А суд, в свою очередь, может назначить техническую экспертизу или запросить у властей документы, подтверждающие удаление персональной информации. Вот такие нехитрые шаги позволят нам избежать неприятных сюрпризов, которые будут чреваты, наверное, очень плохими последствиями. Ну, и в окончании программы я призываю вас не пугаться, ничего не бояться. Да, изменения, скажем, достаточно тяжелые для нашей жизни, но христианин знает, что делать. Поэтому приглашаю вас всех к молитве Державной иконе Божией Матери, которую мы вместе с теми, кто к нам уже присоединился, проводим каждый вечер 22 часа. Я призываю вас к осознанности жизни, призываю вас к тому, чтобы вы знали, что сегодня все решения нашей жизни, все перспективы и наше будущее зависят от личного решения каждого в данную минуту. Это была программа «Территория семьи» и я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Повесть о горе и злочастии, как горе и злочастие довело молодца воиноческий чин. К этому удивительному произведению XVII века обратился в своих беседах наш постоянный автор, доктор филологических наук, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессор Александр Николаевич Ужанков. В предыдущих двух программах мы услышали о том, что герой этой повести, безымянный молодец, подобно тому, как первые люди нарушили божественную заповедь, так и он, не послушав учения родительского, пошел в кабак, и нарушение запрета, конечно, было наказано. Потеряв все свое добро, в ветхой одежде, стыдясь случившегося, идет он на чужую сторону, а попадает там на пир, где его принимают все-таки не по одежке, а по уму, сочувствуют, дают мудрые наставления. И вот сегодня в третьей передаче мы узнаем, как же развивались события дальше.
И как был тот пир на веселье, все на пиру гости пьяные веселые сидят, похваливаются. Есть молодец на пиру не весел, сидит, кручение в скорби, без радости. Не ест, не пьет, не тешится и ничем на пиру не хвалится. Значит, зачем пир? Для того, чтобы хвастаться, да, так сказать, опять же таки свое время. 17 век, когда уже нужно похвастаться своими достижениями. Говорят молодцы люди добрые, что случилось с тобой, добрый молодец, почему на пиру не весел сидишь? Кручение скорби, без радости, не пьешь, не тешишься, да ничем на пиру не хвалишься. Смотрите, природа человека не меняется, да? Что раньше, что сейчас, а тем более, что на пиру-то язык развязывается, поэтому, что вот трезвого на уме, то пьяного на языке, то, так сказать, вот уже можно всячески похвастаться и прихвастнуть именно, да, не столько реально, сколько прихвастнуть. Чара ли зеленая вина до тебя не дохаживала, или место тебе не по достоинству, видите? Или малые дети тебя изобидели, или глупые люди немудрые над тобой молодцем насмеялись, или дети наши к тебе неласковые? Говорит им сидя, добрый молодец, государи, вы мои люди добрые, скажу я вам про свою нужду великую, про свое ослушание родительское, то есть начинает осознавать все-таки, про питье кабацкое, про чашу медовую, про обманное питье пьяное. Я как принялся за питье за пьяное, ослушался отца и своего и матери. Благословение мне от них именовалось. То есть благословение родительское держит и по миру ведет детей. А здесь вот миловалось, потому что, так сказать, ослушался всего этого. А Господь Бог на меня разгневался, и на меня, бедного, нашли скорби многие неизлечимые, печали неутешные, бедность, недостатки, нищета последняя. То есть понимает, откуда все это происходит, что Божье наказание. Но до конца ли он понимает, есть покаяние или нет? Он сейчас кается? Нет, конечно же. В какой-то степени хвастается, что вот видите, вот что со мной произошло. Ну, то есть он признается, он рассказывает, он делится, но это еще не осознание. Это точно так же, как у Раскольникова, когда он приходит на себя донести, что он убил старуху. Но покаяния-то нет. То есть он сообщает, что он убийца, но покаяния, раскаяния в том, что он совершил, нету. Точно так же и здесь. Нет раскаяния в своих поступках. Пока только информация. Укротила скудость мой речистый язык, иссушила печаль мое сердце и белое тело, потому мне и сердце не весело. А белое лицо унылое, ясные очи замутились, весь достаток и планы мои изменились, достоинство моего затерялось, храбрость молодецкая от меня ушла. Государи, вы люди добрые, скажите, научите, как мне жить на чужой стороне в чужих людях и как завести мне милых друзей. Мои, не покаяться, не домой вернуться, пока еще этой мысли нет, к отцу и матери, потому что стыдно, да? А вот как жить и новых друзей завести? Говорят, молодцы, люди добрые, добрый ты, еси разумный молодец. Ты не будь неспесив на чужой стороне, покорись ты другу и недругу, поклони старую и молоду, а чужих дел не обговаривай. То есть, посмотрите, новая стадия учения, то есть вот что говорили родители, и что вот теперь говорят. То есть вот действительно это уже несколько, так сказать, более высокий уровень. А что слышишь или видишь, не сказывай, не лги ты среди друзей и недругов. Не имей ты подходы изворотливые, не веси змеей лукавою, смирение ко всем имей. И ты с кротостью держись истины с правдой. Но это истина и правда, не одно и то же. Да? Истины, то, что от Бога, и правда, то, что от человека. И тебе будет честь и хвала великая. Новый человек, этого новой формации, он затем и другим уже теперь стремится. Первым делом тебя люди узнают и начнут тебя чтить и жаловать за твою правду великую, за твое смирение и за вежливость. И будут у тебя милые друзья, названные братья, надежные. То есть, если родители вот говорили, что, так сказать, попусту не трать время по кабакам, по играм и прочее, то теперь уже, видите, наставления делают люди добрые, как жить в обществе. То есть, уже начинается взросление этого молодца. И оттуда пошел молодец на чужую сторону, начал жить по-умному. От великого разума наживал он богатство больше прежнего, присмотрел невесту себе по обычаю, захотелось молодцу жениться. Благословение есть родительство? Нет. То есть, смотрите, все хочет. Вот он делает то, что хочется. Вот опять же таки, человек нового времени. Делает то, что хочется. Не то, что нужно, не то, что положено, не то, что родители завещали ему, или, так сказать, на что наставляли, не то, что люди добрые ему советовали. Нет, он, да, он кое-что взял, так сказать, вот разум и ум, использовал, начал жить по-умному, значит, все-таки, ну, вот велико разума называл богатство большего, а теперь вот захотел жениться. Ну, вроде бы, неплохое дело. Спутницу жизни, малую церковь создать, опять же таки, жену зачем? Спутницу ко спасению. Вроде бы, хорошее, благое дело. А дальше, смотрите, что происходит. Созвал молодец честен пир с достоинством и учтивостью, любимым своим гостям и друзьям бил челом. Это важно? Вот, так сказать, перед женитьбой, так сказать, мальчишник такой, да, устроит? А, нормально, да, так сказать, вот сейчас времена, и те, так сказать, времена были. Во все времена были. Хорошо, замечательно, это нормально. И по грехам молодцу, и по Божьему попущению, и по проискам дьявола, перед дорогими своими гостями, друзьями, названными братьями, похвалился он. Смотрите, по Божьему попущению. Вот мы раньше, мы с вами говорили о Божьем промысле, как сказывается в человеке, на человеке, на его судьбе Божий промысел. Во всех произведениях, которые мы рассматривали, это было видно. А теперь смотрите, мы видим Божье попущение. Вот уже новый виток развития в литературе, тут вот мы видим, как, так сказать, Божьим попущением многие поступки, или точнее, многие явления проявляются. Похвала, а всегда гнилое слово похвальное. Вот замечательно, да? Всегда гнилое слово похвальное. Похвальба живет человека на пагубу. Наживал дия молодец богатство больше прежнего. И я же говорил, что евангельская притча, она усложняется. То есть, хоть он и пал, но, так сказать, поднялся сам, самостоятельно. Значит, что в нем и окрепло со всем этим? Гордыня. То есть, значит, я могу. Смотрите, я сумел без родителей, без их помощи достичь еще лучшего, большего положения, нежели то, которое я занимал в отцовском доме, то, что отец мне дал. И вот, смотрите, повесть-то как наша называется? Повесть о Гуре и злочастии. А до этого еще ничего, ни слова об этом не было. Опять же таки, уже по новым законам строится это произведение. То есть по законам литературного, подчеркиваю, литературного произведения. Потому что должна быть интрига, должно быть развитие действия, должна быть завязка, кульминация, развязка, то есть все, как положено в художественном произведении. В данном случае мы видим, как долго развивается этот вот сюжет до завязки. И вот тут, когда похвастался молодец, послушала горе злочастие, хвастанье молодецкое, то есть вот получается, появляется главный персонаж, само говорит таковы слова: «Не хвались ты, молодец, своим счастьем, не хвастай своим богатством. Бывали люди у меня горе и мудрее тебя, и досужее, а их горе перемудрило. Случилось им злочастие великое, до смерти со мною боролись, сильно в злочастие разорились, не могли от меня горе уехать. Сами они во гроб вселились, от меня накрепко они землей накрылись, босоты и наготы они избавились, а я от них горе отправилась, а злочастие на их могиле осталось. Еще взыграла я горе, к иным привязалась, а мне горю и злочастие не в одиночку жить. Хочу я горе средь людей быть, ибо того мне меня не выгонишь. А гнездо мое вотчина в ображниках, говорит серое горе горинское. Как бы мне молодцу объявиться? Тогда злое то горе излукавилось, во сне молодцу привиделось. Откажи ты, молодец, невесте своей любимой. быть тебе от невесты отравлену, да еще быть тебе от жены удавлену, и за злато и серебра быть убитому. Ты пойди, молодость, да в царю в кабак, не жалей ты, пропивай свое имущество, а скинь ты платье купеческое, надень на себя рвань кабацкую, кабаком то горе сбудется, да злое горе за части останется. За ногим то горе не гонится, да никто к ногому не привяжется, а ногому босому не чинят разбой. Вот такое разумное наставление. Но что это за образ горя и злочастия? Какое оно дает наставление во сне? Ну, во-первых, мы с вами знаем по древнерусским творениям, что снам верить нельзя. Потому что именно лукавый через сон, когда человек не контролирует собственное сознание, пытается в это сознание пробиться, внушить какую-то мысль. Вот горе и злочастие именно так и поступает. Дает такое наставление. Теперь смотрите, что еще здесь. Откажи своей небесте какой любимой. Все-таки, значит, он по любви собирается. И будь я тебе невестой отравлену, от жены удавлену, и от злата из-за серебра и злата быть убитому. Значит, отравлену, удавлену и убитому. То есть уже, так сказать, вот тройное такое действие, уже уж точно в живых не останешься. Да? Или такой, так сказать, вот вариант, но тебе обеспечен. А что нужно делать? А нужно пойти в кабак, да, все, так сказать, пропить. Почему? Потому что с ногового босого нечего взять. И все, расточи все имущество. Знаете, опять же таки, не раздай там не по монастырям, там не нищим коду, а пропей. Вот разница. Тому сну молодец не поверовал. Смотрите, значит, молодец не такой уж и глупый, да, не поверовал. Тогда злое горе излукавилось, а мы знаем, кто такой лукавый. И что значит излукавиться, да? Так сказать, лукавство, обман. Горе архангелом Гавриилом молодцу по-прежнему во сне явилось. Еще сильнее злочастие привязалось. Архангел Гавриил явился, как мы помним, Деве Марии, да, и возвестил ей о том, что она должна родить Спасителя Иисуса Христа. Значит, смотрите, насколько гордый человек этот молодец, который считает, что ему может явиться архангел Гавриил с тем, чтобы сообщить какую-то весть. Мы по патерикам знаем, когда впадающие в некий соблазн монахи начинают почитать себя уже святыми, то есть не их люди почитают, а не сами себя, вот они попадают в вот такой грех, в такой вот соблазн, когда им действительно враг рода человеческого может явиться в любом образе, с тем, чтобы заставить его поклониться себе. И поэтому принимает различный образ. Ну, а тут вот можно, так сказать, вот допустить, чтобы отроку архангел Гавриил явился? Конечно же, нет. Ну, вот горе и злочастие является молодцу. А тебе, молодость, неведоми, нагота и босота, безмерная бедность, безущербная и великая. На себя что купить, то потратиться. А ты, удал молодость, и так проживешь. Да не бьют, не мучают ногих босых. И из раю ногих босых не выгонят. Из того света сюда не выскочат. Да никто к такому не привяжется, а к ногому босому не учинят разбой. Из рая ногих и босых не выгонят. Ну, дескать, вот, что тебе нужно. Опять же таки, не раздать имение, тут уже можно было задуматься, то если бы молодец был умным, ну или хотя бы разумным, да, тогда бы, так сказать, он, может быть, и бы и догадался о этих кознях дьявола. Ну, так сказать, потому что понятно, что горе и злочастие – это один из образов того, кто искушает постоянно человека. Тому сном молодец таки поверовал. Это вот тоже немаловажный такой момент. Вот говорят, если один и тот же сон трижды снится, или в тонком сне появляется, тогда вот на третий раз можно... Ну, вот как, собственно, мы знаем в смутное время, когда преподобный Сергий Радонежский в тонком сне явился Кузьме Минину. То есть вот первый раз он сказал, что продай имение и собирай ополчение. Кузьма не поверил. Второй раз он, так сказать, явился, с укором посмотрел на него, ничего не сказал. Тоже не поверил. А когда третий раз преподобный повернулся к нему спиной и стал уходить, вот тогда, так сказать, он поверил, что это действительно вот есть Божья воля, и ее до Кузьмы как раз вот должен был донести преподобный Сергий. Но вот только вот третий сон. А вот здесь, видите, второй сон, и отрок поверил. Ну, почему? Потому что архангел Гавриил сам явился. Да? Это значит, что уже можно поверовать. Пошел он пропивать свое имущество. Это скинул платье купечества, надевал на рвань кабацкую, покрывал свое тело белое. Стало молодца стыдно появиться своим милым друзьям. Пошел молодец на чужую сторону, дальнюю, незнакомую. То есть, видите, так сказать, уже раз побывал на чужбине, теперь еще на более дальнюю чужбину уходит. То есть вот все дальше удаляется от родительского дома, а суть – символ от наставлений, которые он получил. Вот все дальше, дальше уходит. Вот мы с вами говорили, что такое паломничество. Паломничество – это уход от греха. А тут вот интересно, что удаление дома – это как раз удаление ко греху. Вот полная противоположность тому, о чем мы говорили. Потому что паломничество – это духовное совершенствование. Сколько ты в пути пребываешь, тем духовнее становишься, потому что пребываешь в молитвах и так далее. Здесь полная противоположность. По дороге встретилась ему быстрая река за рекой перевозчики и просит у него за перевоз платы. Да только отдать молодцу нечего. Не везут молодца безденежно. Сидит молодец день до вечера, миновался день до вечера без обеда. Не ел молодец ни полкуса хлеба. Вставал молодец на скорые ноги. Стоя молодец закручинился, а сам говорит таковые слова. «Ах, ты мне злочастие горинское! До беды меня молодца домыкало. Уморила меня молодца смертью голодною. Уж 3 дня мне не были нерадостны. Не ел я, молодец, ни полкуса хлеба. Так что кинусь я, молодец, в быструю реку. Полощь мое тело, быстрая река. Уж есть и рыбы мое тело белое. Уж лучше мне жития сего позорного. Уйду ли от горя злочастного? Это лучше мне жития». То есть, смотрите, тут мы видим, как горе злочастие доводит его до отчаяния. Самое главное, что до самоубийства. Да, это какие мысли у него появляются. То, что, собственно, и нужно горе и злочастие. Он говорит, долго я со многими мыкалась, да, и в землю многие в гроб поселила. Вот точно и здесь уже у молодца появляются такие же мысли о самоубийстве. И в тот час у быстрой реки выскочило горе из-за камня, босса нага, нет на горе ни ниточки, еще лычком горе подпоясано, богатырским голосом воскликнуло, «Стой ты, молодец, от меня горе не уйдешь никуда». Не бросайся в быструю реку, да не будешь жить в горе и в кручине ты, а в горе жить не кручинно быть, а кручинно в горе погибнуть. Помни, молодец, житие свое первое. Вот теперь, видите, наставление давали родители, давали наставление люди добрые, теперь наставление дает горе злочастие. Вспомни житие свое первое. Как тебе отец говаривал, как тебе мать наказывала, почему их тогда не послушался, не хотел ты им покориться, постыдился им поклониться, а хотел ты жить, как тебе любо есть. То есть вот по-своему. Да, вот тут самый эгоцентризм. А кто родителей своих в добром учении не слушает, того я выучу горе злочастие.
Продолжение беседы доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры профессора Александра Николаевича Ужанкова о повести о горе и злочастии мы услышим в следующий четверг, примерно в это же время.